Мальчиком он запросто бегал по этому мосту даже темной ночью. Мальчишки не верят, что с ними может случиться худое, но взрослым лучше знать. Серая деревянная дверь с железными гвоздями оказалась запертой изнутри. Он постучал в нее кулаком и выругался, когда щепка проткнула его перчатку. Дерево отсырело и крошилось, гвозди заржавели. Миг спустя ему открыл стражник в черном железном панцире в круглом шлеме.
«Это вы будете, сын?»
«С дороги! Не то сейчас узнаешь, кто я такой!» Страж отступил, и Теон поднялся по винтовой лестнице в горницу. Отец в длинном лежалом одеянии из тюленьих шкур грелся у жаровни. Услышав шаги по камню, лорд Железных островов поднял глаза и взглянул на своего последнего оставшегося в живых сына. Отец был меньше ростом, чем запомнилось Теону, и очень худой. Бейлон Грейджой всегда был тощим, но теперь он выглядел так, будто боги положили его в котел и выварили все мясо, оставив на костях только кожу и волосы. Весь костлявый, жесткий, а лицо точно вытесали из камня. Глаза тоже кремниевые, черные и острые, а волосы от долгих лет соленого ветра стали как зимнее море, серое с белыми гребешками. Ничем не перевязанные, они свисали до самого пояса.
10 лет, так?» — промолвил, наконец, лорд Бейлон.
10. Теон снял порванную перчатку вместе с целой.
«Они забрали мальчика. Кто ты теперь?»
«Мужчина. Твоя кровь и твой наследник».
«Там видно будет», — проворчал лорд Бейлон.
«Будет», — пообещал Теон.
10 лет, говоришь ты. У Старка ты пробыл столько же, сколько и у меня. А теперь приехал, как его посланник».
«Не его. Лорд Эддард мертв, обезглавлен королевой Ланнистер».
«Они оба мертвы. Старк и Роберт, разрушившие мои стены своими каменюгами. Я поклялся пережить их обоих и пережил. Но суставы мои по-прежнему ноют от холода и сырости. Что живы эти двое, что нет. Так какой мне прок от их смерти?»
«Есть прок». Теон подошел поближе. «Я привез письмо».
«Это Нед Старк так одевал тебя», — прервал старик, прищурив глаза. «Ему нравилось рядить тебя в шелк и бархат, как свою дочурку».
Кровь бросилась в лицо Теону.
«При чем здесь дочурка? Если тебе не по вкусу мой наряд, я сменю его». «Придется сменить».
Лорд Бейлон встал, отбросив свои меха.
«А эта цацка у тебя на шее. Чем она куплена? Золотом или железом?»
Теон потрогал золотую цепь. Он забыл, ведь это было так давно. Согласно старому закону, только женщины могли носить украшения, купленные за деньги. Воин же снимал их с врагов, убитых его собственной рукой. Это называлось «платить железом».
«Ты краснеешь, как девушка, Теон. Я задал тебе вопрос. Ты платил за нее золотом или железом?»
«Золотом», — сознался Теон. Отец поддел цепь пальцами и дернул. Теону показалось, что у него сейчас оторвется голова, но цепь порвалась первой.
«Моя дочь взяла себе в любовнике топор, и я не потерплю, чтобы мой сын обвешивался побрякушками, как шлюха».
Лорд Бейлон бросил порванную цепь в жаровню на горящие угли.
«Все так, как я и боялся. Зеленые земли размягчили тебя, и ты стал одним из старков».
«Ошибаешься. Нед Старк был моим тюремщиком, и в крови у меня все те же соль и железо». Лорд Бейлон отвернулся, грея над огнем костлявые руки.
«Однако старковский щенок шлет тебя ко мне, как ручного ворона со своим письмешком в клюве».
«Это не письмешко, а важное письмо, и он пишет в нем то, что подсказал ему я».
«Значит, волчий король прислушивается к твоим советам?»
Это как будто бы позабавило лорда Бейлона. «Да, прислушивается. Мы охотились вместе, учились, делили мясо и мед, сражались бок о бок. я заслужил его доверие. Он смотрит на меня, как на старшего брата».
«Нет», — отец ткнул пальцем ему в лицо. «Здесь, в пайке, в моем присутствии, ты не будешь звать братом сына того человека, который предал твоих родных братьев мечу. Или ты забыл Родрика и Марена, кровь от крови твоей?»
«Я ничего не забыл. На самом деле, Нед Старк не убивал его братьев. Родрика убил лорд Ясен Малистер в Сигарде. Марен погиб под руинами старой южной башни. Но Старк разделался бы с ними столь же быстро, доведись им встретиться в бою. Я прекрасно помню моих братьев». Он и правда помнил хмельные издевки Родрика, заодно с жестокими выходками и бесконечным враньем Марена. «Я помню и то, что отец мой был королем». Он достал письмо Роба и подал его старику. «Вот, прочтите, ваше величество». Лорд Бейлон взломал печать и развернул пергамент. Его черные глаза быстро забегали по строчкам.
«Итак, мальчишка дарит мне корону, а я за это должен истребить его врагов».
Тонкие губы старика искривились в улыбке. «Роб сейчас у золотого зуба. Когда зуб падет, он пройдет через холмы за один день. Лорд Тайвин стоит с войском в Харренхолле, отрезанный от запада. Плененный цареубийца сидит в Риверране. На западе Робу противостоит только сир Стаффорд Ланнистер со своими зелеными новобранцами. Сир Стаффорд неизбежно займет позицию между армией Роба и Ланниспортом, поэтому город будет не защищен, когда мы нагрянем на него с моря. И если боги нам помогут, Бобровый утес тоже падет, прежде чем Ланнистеры спохватятся».
«Бобровый утес еще никому не сдавался», — проворчал лорд Бейлон.
«Все когда-нибудь случается в первый раз». Теон улыбнулся, предвкушая сладость этой победы, но не дождался ответной улыбки.
«Вот, значит, почему Роб Старк послал тебя сюда после столь долгого отсутствия, чтобы добиться моего согласия на его план?»
«Это мой план, а не Роба», — гордо заявил Теон, думая. «Победа тоже будет моей, а со временем и корона. Я сам возглавлю атаку, если ты позволишь. В награду я попрошу пожаловать мне Бобровый утес, когда мы отобьем его у Ланнистеров. Владея утесом, он удержит за собой Ланниспорт и золотые земли Запада. Дом Грейджиев никогда еще не знал такого богатства и власти».
«Недурную награду ты требуешь за план и несколько чернильных строчек». Отец перечел письмо. «Щенок ничего не говорит о награде. Он пишет письмо, что ты говоришь от его имени. Я же должен выслушать тебя и отдать ему свои мечи и паруса, а он взамен даст мне корону».
Он впился в сына своими кремниевыми глазами.
«Даст мне корону», — резко повторил он.
«Он просто не так выразился. Это следует понимать...»
«Следует понимать так, как сказано. Мальчишка даст мне корону. А то, что дают, можно и отобрать».
Лорд Бейлон бросил письмо на угли поверх цепочки. Пергамент съежился, почернел и вспыхнул. «Ты с ума сошел?» — опешил Теон. Отец влепил ему пощечину.
«Следи за своим языком. Теперь ты не в Винтерфелле, а я не Роб Молокосос. Я Грейджой, лорд-жнец из Пайка, король соли и камня, сын морского ветра, и ни один человек не может дать мне корону. Я уплачу железную цену и сам возьму свою корону, как Уррон, Красная Рука, 5000 лет назад».
Теон попятился от внезапной вспышки отцовского гнева. «Что ж, бери», — бросил он, чувствуя, как горит щека. «Назови себя королем Железных островов, если охота, пока война не кончится и победитель, оглядевшись, не приметит старого дурака, сидящего на своих камнях с железной короной на голове». Лорд Бейлон засмеялся.
«Что ж, по крайней мере, ты не трус. Ну и я не дурак. Для чего, по-твоему, я собрал свои корабли, чтобы они болтались на якоре? Я выкрою себе королевство огнем и мечом. Но не на западе и не по указке короля Роба Молокососа. Бобровый утес чересчур силен, а лорд Тайвин уж больно хитер. Ланиспорт мы могли бы взять, но нипочем бы его не удержали. Нет, у меня на примете другое яблочко. Может, не такое сладкое и сочное, но спелое. И устеречь его некому».
«О чем ты?» — мог бы спросить Теон, но он уже понял, о чем.